Слово благодати представляет проповедь «Служение учеников». Проповедует пастор Алексей Коломийский.
Когда люди приходят к Богу, я задаю себе вопрос, почему это происходит? С какой целью человек, который неверующий, который не знал Бога, или, может быть, знал или слышал о Нем, и мы имеем дело с такими людьми достаточно часто, которые где-то были около церкви или в церкви, или что-то каким-то образом знали или слышали, но они приходят к определенной точке, когда они понимают, что ему нужно стать настоящим верующим. Правдешним, как сказала одна девушка не так давно. Настоящим верующим. Мне вообще очень нравится русский язык, на котором говорят современная молодежь, наша здесь молодежь. Искренне пытаются говорить по-русски. Так вот, что значит быть правдешним христианином? Почему люди хотят стать вот таким настоящим? По разным причинам. Некоторые люди представляют себе, что если ты станешь христианином, то решится самая большая проблема – в ад не попадешь. Согласен, достаточно значительная причина. Перспектива гореть в аду – вечность пренеприятнейшая. И это вполне логично, что человек хочет избавиться от этой перспективы. Другой вариант. Люди представляют себе, что, попав в церковь, они каким-то образом лучше чувствовать будут. Разные психологические теории существуют сегодня о том, что человек может быть в депрессии, в унынии, и говорят, вот если ты придешь в церковь, то церковь поднимет твой self-esteem или твою самооценку, и ты будешь чувствовать себя человеком, тебе легче будет жить, легче будет развиваться и так далее. Тоже неплохо, это тоже правда. Действительно, если человек приходит в церковь и по-настоящему становится верующим, безусловно, у него есть целый арсенал средств, чтобы победить уныние, чтобы иметь радость, чтобы быть удовлетворенным. И подобные причины, существует их достаточно много. Но знаете, проблема во всех этих причинах заключается в том, что все они вращаются вокруг человеческого «я». То есть человек ищет какую-то форму, где он мог бы получить что-то для себя. Когда мы говорим о правдешнем христианстве, о настоящем, это христианство отличается от того, что я только что вам рассказывал. Дело в том, что Иисус Христос, приглашая людей к себе, призывая их к себе, Он хочет, чтобы они ощутили настоящую радость, идя за Ним след в след. То есть речь идет о следующем, что христианство без последования Иисусу Христу – это просто искусственная оболочка, это то, что несет имя, но то, что не дает сущность. Вот почему, друзья, так много на свете существует глубоко несчастных христиан. К сожалению, это парадокс, да? Несчастный христианин. Христианин должен быть счастливый. Речь идет о том, что люди стали христианами по форме, но они никогда не ощутили настоящего христианства, настоящей христианской жизни. Поэтому они продолжают метаться по жизни, они продолжают ходить со стороны в сторону, они продолжают искать все новые и новые средства для того, чтобы каким-то образом достичь той мечты, к которой они стремились, или ради чего они пришли в церковь. Когда мы говорим о христианстве, христианство очень хорошо отображается крещением. То есть человек, принимая крещение, он заявляет всем людям, когда его погружают в воду, заявляет всем людям, что он умер для прежней жизни. С его «я», с его эгоцентричной жизнью покончено. Он похоронил это здесь, и он встает для того, чтобы жить для новой жизни, для нового господина. Это очень хороший символ. Христос оставил его, сказал, что каждый, чтобы это делал, каждый человек, который сознательно уверовал, родился свыше, он должен сделать этот шаг, это свидетельство для всех тех, кто окружает его. И дальше начинается очень интересная жизнь. Я хочу напомнить всем тем, кто немножко раньше принимал крещение, может быть, 20 или 30 лет тому назад, напомнить о той интересной жизни, которую Бог дает нам приготавливая ее в Иисусе Христе. Евангелие от Матфея. Мы будем сегодня изучать первое послание Фессалоникийцам, вторую главу. Но до того я хотел бы несколько текстов прочитать, чтобы помочь нам войти в эту тему, понять, где мы. Евангелие от Матфея, 11 глава. Иисус Христос вот таким образом представляет христианство. Он приглашает людей последовать за Ним. Смотрите, Божий Сын пришел на землю для того, чтобы решить проблему человечества. И вот этот spokesman или speaker, вот этот человек, который представитель неба, он приходит, обращается к людям и говорит: вот путь, послушайте. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Это то, о чем мы только что говорили. Христос приглашает людей. Он приглашает вас. Он обращается этими словами не только к тем, кто стоял рядом с Ним в тот момент. Он обращается ко всем людям, живущим на земле. Он обращается к вашему сегодня сердцу, которое может быть подавлено чем-то, которое в унынии сегодня. Эти слова настоящие, правдишние, еще раз я повторю это слово. Настоящие. Но посмотрите, он дальше объясняет механизм. Каким образом вот это успокоение может стать вашим покоем сегодня? Послушайте. Он продолжает, 29 стих говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И тогда что? «И тогда найдете покой душам вашим». То есть речь идет о следующем. Что настоящее счастье христианства, настоящее благословение, настоящий покой возможен только тогда, когда мы, придя к Иисусу Христу, не просто отметились там, что мы побывали у креста Голгофского, а мы пришли к Иисусу Христу, и вот там мы взяли на себя Его иго. Что это такое? Апостол Павел говорит об этом же немножко в другой версии, в послании к римлянам. Те, кто читал послание к римлянам, знают, что послание к римлянам состоит из двух частей. Первая часть с первой главы по 11 до конца 11 главы представляет Евангелие. Оно рассказывает о благой вести. Апостол начинает это послание в 16 стихе, говорит: «Ибо Евангелие есть сила Божия ко спасению». И дальше объясняет, что такое Евангелие. С 12 главы, с начала 12 главы, он говорит о практическом действии Евангелия. То есть он только что закончил свое представление Евангелия, и послушайте, что он говорит в начале 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть речь идет о том, что апостол говорит, вот смотрите, вы слышали все это, вы видите, что оно из себя представляет, как оно действует. Вот теперь для того, чтобы оно стало вашим, представьте ваше тело для служения. То есть представьте себя, вот тогда только вы будете счастливы. Я хотел бы, чтобы сейчас уже каждый из нас задал себе вопрос, насколько мы в своей жизни реально практически представили себя Богу для служения. Это достаточно большая такая задача. Многие люди думают о том, а как же научиться служить? А что делать, чтобы, когда говорят о служении, чаще всего думают петь в хоре, проповедовать, может быть, стихотворение рассказывать. Я сегодня в конце собрания приведу вам небольшой список, далеко не полный список того, что можно делать. Но до того, как я это сделаю, я хотел бы вместе с вами посмотреть на описание апостола Павла, на то, как апостол Павел представляет наши отношения. Он хочет нас научить служить Богу, так как это когда-то делал он. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Иисус Христос объясняет свою позицию. Он говорит: «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но Он пришел для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То есть, посмотрите, Иисус Христос пришел на землю не с тем, чтобы что-то для себя получить. Его задача была в том, единственная цель. Он пришел на землю для того, чтобы отдать, для того, чтобы послужить. В этом его смысл. И это самая большая борьба, братья и сестры, которую мы, верующие люди, ведем на этой земле. Почему? Потому что в нашем сознании наша плоть, она постоянно пытается повернуть нашу цель, наше направление к тому, чтобы нам служили. Мы ищем того, чтобы нам было удобно, чтобы с нашим мнением считали, чтобы вокруг нас ходили, чтобы мы каким-то образом доминировали, имели влияние, чтобы мы играли руководящую роль и так далее. То есть мы определяем. Вот это такое неистребимое чувство плоти. Когда мы принимаем Иисуса Христа в сердце, у Иисуса Христа совершенно другая цель. Его цель в том, чтобы не к себе внимание, не вокруг себя, а чтобы послужить. Он говорит, я для этого пришел. И он говорит это не ради красного словца. Он говорит это, потому что это настоящая его цель. И вот здесь задача наша заключается в том, чтобы нам учиться жить так, как он. К сожалению, как я уже сказал, современное христианство очень мало знает подвига духовного. Мы все больше в таком, знаете, потребительском христианстве, в потребительской версии христианства, то есть, а что я с этого буду иметь? Это основной лейтмотив большинства религий сегодня. Посмотрите, большинство проповедников сегодня проповедуют именно с этой позиции. Они говорят, что приходи, ты будешь иметь. У нас есть одно, у нас есть другое, у нас есть третье, у нас есть четвертое. Но когда Христос приглашал к себе, Он говорит, да, я вам дам покой, но для того, чтобы я вам дал покой, вам нужно умереть. Очень хорошее приглашение. Очень конкретное и ясное приглашение, которое касается сегодня нас с вами. Итак, как стать служителем? Как научиться служить? Некоторые думают, для того, чтобы стать служителем, нужно пойти в библейский колледж или пойти в семинарию. Я закончил несколько из них. Я вам скажу, что я видел тех людей, которые вышли из колледжа последними людьми. Видел таких. Колледж библейский и семинарии не сделают вас служителем. 100%. Если вы не являетесь служителем здесь сегодня, я вам никогда не дам рекомендацию. Вы, конечно, можете без моей рекомендации поехать, но я понимаю этот процесс. Я знаю, что это абсолютно невозможно. Академическое знание никогда не сделает человека служителем. Здесь что-то другое. Академическое знание может снарядить служителя, согласен с этим. Здесь что-то другое. Здесь нужно им стать. Здесь нужно жить служением. Причем служение касается абсолютно каждого человека. Речь идет не только о тех, кто в семинариях и в колледжах. Речь идет абсолютно о каждом христианине. Так написано, при действии в свою меру каждого члена. Тело Христово получает превращение для созидания самого себя в любви. Это значит и вас конкретно. Независимо от того, сколько вам лет, какое у вас образование, независимо от того, женского пола вы или мужского, независимо от того, какое у вас прошлое и так далее. Вы сегодня являетесь вот той клеточкой, которая должна служить. Я хочу сегодня попробовать вместе с вами найти ответы на то, каким образом мы можем служить. 1 Фессалоникийцам, 2 глава. Я хочу начать с 1 стиха. Мы будем дальше читать со 2, но с 1 стиха послушайте. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». То есть апостол Павел вместе с группой своих сотрудников приехал в Фессалонику, и об этом описано в 17 главе «Деяния апостолов». Приехал, пришел скорее, не приехал, потому что тогда они ходили из города в город пешком. Они там встретили разную ситуацию. С одной стороны, их слушали, обращались к Богу. С другой стороны, против них восставали и гнали. Так что, в конце концов, Павел вынужден был уехать или убежать из этого города. Но суть заключалась в следующем, что апостол Павел через несколько времени может написать в этот город письмо и сказать, ну вы же сами знаете, что наше служение было эффективным. Я хотел бы вместе с вами посмотреть сегодня на служение апостола Павла, посмотреть на то, что сделало его эффективным. Я несколько раз говорил об этих рассуждениях или исследованиях этой главы, которую я сделал несколько месяцев тому назад и делился ей в нескольких группах в нашей церкви. Я хотел бы сейчас еще раз напомнить для тех, кто уже слышал это. Итак, 10 принципов эффективного служения. Я уже сказал, это касается каждого из нас. Это касается вашей жизни конкретно. Каким образом вы сможете ощутить настоящее христианство? Первое, что мы встречаем, первая характеристика, которую представляет здесь апостол Павел, он говорит о том, что это служение было достаточно сложным для него. Послушайте второй стих. «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Это очень интересное слово, последнее слово, «с великим подвигом». Дело в том, что слово, забытое нами сегодня, сегодня мы живем в век оппортунизма в основном или в большинстве своем, то есть люди приспособленцы, очень много людей приспособленцев, которые забыли слово «подвиг», не знают, что это такое. Для многих христиан подвижничество – это что-то такое настолько старое, что мы даже забыли значение этого слова, что оно из себя представляет. Если мы посмотрим на историю апостола Павла, оно все было связано с подвигом. И служение наше, любое служение, может быть, вы дверь открываете в церкви и помогаете людям входить. Или вы делаете самые грандиозные дела, любое служение, настоящее служение, оно всегда будет связано с подвигом. Что это такое? Слово «подвиг» – это слово переводит греческое слово «агония». От этого слова произошло русское слово «агония». То есть апостол пишет и говорит, вы можете заменить слово «подвиг» словом «агония». Он говорит, проповедовать вам благовестие Божие с великой агонией. Опять немножечко сложно понять, каким образом это происходит. Апостол описывает ситуацию, когда возникает напряжение. Вы видели, может быть, когда-то падающий метеорит. Когда падает метеорит, он горит. Или, может быть, вам приходилось наблюдать за работой токарного станка, когда металл точат, стружка летит, она очень горячая. Речь идет о сопротивлении. Вот эта агония говорит об оппозиции, о том, что я туда внедряюсь. Когда этот метеорит внедряется в эти плотные слои атмосферы, то вот эта атмосфера настолько сопротивляется, что он весь горит. Вот это то, что мы говорим о служении. Когда мы говорим о служении, оно всегда будет стоить нам боли. Служение без боли не бывает. Служение всегда встречает оппозицию, самую разную оппозицию, с разных сторон. Посмотрите, Филиппийцам 1 глава 29 стиха. Апостол Павел говорит то же самое о подвиге. «Потому что ради Христа вам дано не только веровать в Него, но и страдать». И слушайте дальше. «Страдать за Него таким же, чем подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне». То есть, тут говорит ко всем христианам, к вам и ко мне. Он говорит о том, что если мы будем жить настоящим христианством, это христианство будет, оно должно быть связано с подвигом, с подвижничеством. Оно должно быть связано с противостоянием вот этой оппозиционной системе мира. Я прошлую неделю пытался найти одно стихотворение, так и не смог его найти. Когда-то был такой человек, Николай Мельников. Он жил в Жданове, или сейчас в Мариуполе этот город называется. И этот человек очень рано умер в результате преследований. Его посадили в тюрьму, и там над ним истязались очень много. И он очень рано умер. И он написал стихотворение «Против течения». Я не помню сейчас его полностью, это стихотворение. Я помню только некоторые строчки из него, когда он говорил о том, что действительно христианская жизнь – это жизнь против течения. Мир течет в другую сторону. Когда пришел Христос, Он пришел для того, чтобы повернуть вспять людей, чтобы повернуть их от того, чтобы они падали этой толпой в ад, повернуть их в другую сторону, к Богу повернуть. И когда вы поворачиваетесь, вы знаете, вот эта лавина, эта махина будет идти против вас. Служение всегда связано с оппозицией. Любое, самое маленькое. Я иногда говорю людям, попробуйте простое служение, служение гостеприимства. Попробуйте познакомиться с кем-то из тех, кого вы первый раз видите в церкви. Ну что я ему скажу? Речь идет о том, что вам сегодня нужно побороть оппозицию в вашем характере. Вы что-то говорите тем людям, с которыми вы знакомы уже 5 лет или 10 лет? Ну, вы же не немой человек, скорее всего. Если вы что-то кому-то говорите, значит, вы можете что-то сказать и тому, которого вы первый раз видите. Для этого только нужен небольшой подвиг. Нужно немножко подумать, немножко приготовить свое сердце, немножечко сделать шаг из этой удобной скорлупы, в которой мы находимся. Сделать шаг чуть-чуть вовне. Поставить себя уязвимым, да, это точно. Мы привыкли жить вот в этих скорлупках, где нас все знают, мы все знаем, и, в общем-то, мы знаем, с какой стороны ожидать удар, когда и какой силы, чтобы вовремя закрыться. И мы очень часто боимся каким-то образом высунуться вперед, мы становимся беззащитными. Это подвиг, друзья. Когда мы думаем о подвиге, речь не идет только о тех, кто стоял перед аренами цирков, которых христиан бросали. Вот это мы думаем подвиг. Или братья, которые сидели в тюрьмах. Да, это подвиг. Но подвиг начинается с самого маленького. Что противостояло апостолу Павлу? Гонения от окружающих, помните, избивали, побивали камнями, палками били. Гонения от лжебратьев, клеветали, предавали. Насадил церковь в Коринфе, пришли, настроили против него, и там целая беда, что Павел пишет и говорит о том, что в унынии просто пребывал. Просто он говорит, Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Это 9 глава 2 Коринфян, он описывает это состояние свое, как он переживал за эту церковь. Опасности от разбойников, физические недуги, болезни, это все то, что мешает нам служить. Вот вспомните, когда вы последний раз думали пойти кому-то помочь, или кому-то написать письмо, или позвонить кому-то и поинтересоваться, как здоровье. Но потом вы встаете и что-то зуб сегодня болит. Завтра сделаю. Мы встречаем небольшую оппозицию. Какие-то маленькие вещи. Я уже не говорю о той сотне дел, которая сразу появляется. Срочно в магазин нужно поехать, срочно бил нужно выписать. Здесь срочно кто-то позвонил. Здесь нас всегда отвлекут. Вот это все оппозиция. Для того, чтобы ее победить, нужен подвиг. Хотя бы подвиг дисциплины, подвиг организации. Просто организовать свое время правильно и правильно им распоряжаться. Это тоже подвиг, особенно для некоторых. Для кого-то чуть больше, для кого-то чуть меньше. Апостол Павел мог бы спокойно заниматься бизнесом, политикой, заседать в Синедрионе, делать что-нибудь такое, что он мог бы делать, ну, в качестве досуга. Большинство людей представляют церковь, это как форма досуга. Это форма того, где мы проводим свое свободное время. У апостола Павла это было не так. Церкви была посвящена его жизнь, цели Божьей. У Бога есть цель на земле, он созидает царство. И он... Обращая людей к себе, он набирает сотрудников, соработников, он набирает воинов в его армии, тех, кто помогает ему осуществлять здесь его программу. «Да будет воля твоя», помните молитву «Отче наш», «Да придет царствие твое». И в этом задача христианина. Какова оппозиция противостоит нам? Самое разное. Первое – это угождение себе. Как я уже сказал, что мы живем здесь, настолько нам промыли мозги потребительством, что мы сегодня дети самого малого, они представляют себе, что мы должны иметь одно, другое, третье, четвертое. Я не так давно с кем-то разговаривал, с молодежью. Вот, и кто-то говорит, ну вы знаете, вот я бы хотел, ну в парк почаще бы ходить, а родители, ну неохота им часто, не могут, они работают. Я ему рассказал историю. Я говорю, ты знаешь, я когда рос, когда был в своем возрасте, папа сидел в тюрьме, потому что его арестовали за проповедь Евангелия. Мама работала, и нас четверых воспитывала. И не было воды, не было ванной, не было душа. И мы о природе и думать не могли. И прожили. Я не против того, чтобы пойти на природу. Это нормально. Я против того, что мы сегодня растем, и мы говорим, вы должны мне. Вот это то, что сегодняшний век, сегодняшний нас загрузил с самого начала. Человек не успел еще читать, научиться, он уже знает все рекламные слоганы. Он уже знает, что он центр, и его я, и его похоть, и его прихоть царствует. Мы потом становимся верующими, мы понимаем, что нам нужно побеждать свои прихоти, но где-то в глубине души мы так и продолжаем жить, руководствуясь вот этим монстром потребительства, монстром угождений себе. И для того, чтобы его победить, друзья, нужен подвиг, самый настоящий подвиг. Вы не сможете служить, не сможете без подвига, без укрощения этих монстров. Суета, занятость, еще одна позиция, усталость. Это факт, да, когда мы говорим о том, что мы служим, мы говорим не о том, что мы делаем что-то, когда мы хорошо себя чувствуем, свободное от работы время. Мы говорим о состоянии, когда нам не хочется этого делать. Например, мужья должны служить своим женам, и жены должны служить своим мужьям. И чаще всего они этого не делают, потому что они устали. Потому что он отработал, она отработала, потому что много суеты, много всяких разных дел. И подумать еще о том, чтобы каким-то образом послужить своему мужу или послужить своей жене. Это сложно. Устал. И для нас это достаточное оправдание. Друзья, нужен подвиг. Нужно перешагнуть свою усталость для того, чтобы служить. Иначе не получится служение. Наши собственные грехи, какие-то ошибки, которые повергают нас в уныние, которые блокируют нашу способность служить. Непопулярность в обществе. Мы думаем, что если я буду служить, и я буду только этим заниматься, то я упущу свое место, я упущу свое влияние под солнцем. Давление материализма – еще одна проблема, которая давит на нас, друзья. Хотим мы этого, не хотим, оно давит на нас, и оно не дает нам возможности служить. Апостол Павел, послание к Тимофею, в 6 главе, после того, когда он описал и сказал, что это самое большое, это корень всех зол, серебролюбие. Послушайте, что он говорит после этого, 11 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры». Вот, оказывается, что такое христианство. Христианство – это подвиг. Христианство – это борьба, борьба со своей плотью, борьба с миром, борьба с искушениями, борьба с вот этим чувством желания того, чтобы быть в удобном положении, чтобы нас никто не трогал. Для того, чтобы быть христианином, для того, чтобы быть служителем, для того, чтобы иметь радость служения, нужно ставить себя вне вот этой удобной для нас сферы. Это первое, такое очень важное условие. Второе, на котором я тоже достаточно подробно хотел бы остановиться, и потом остальные 8 я только перечислю, у нас не будет времени детально ими всеми заниматься. Второе, когда мы говорим о служении, любое настоящее служение христианина, оно всегда будет сконцентрировано на Евангелии, на благой вести, на сути того, что должно происходить. 1 Фессалоникийцам, 2 стих. «Но прежде пострадав, и был поруган в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Это слово «благовестие» – это слово «евангелион». То есть, смотрите, апостол Павел считал, его только что побили в Филиппах, они только там были в тюрьме, они только что перетерпели большие трудности, большие скорби. И он сейчас не успел от этого отойти. Он пришел сейчас в Фессалонику и пришел туда для одной цели. Он утверждал там ни себя, ни свои взгляды, ни братство свое, ни идеологию свою. Он знал, что есть одно слово, он знал, что есть истина, это истина Евангелия. Когда мы говорим о Евангелии, еще раз я повторю, я несколько раз уже говорил с этой кафедры, и мне кажется, нужно говорить много и много раз еще о силе Евангелия, о сути Евангелия. Я обращаю внимание на такую проблему. Я в том, что люди, говоря о Евангелии, представляют себе, что это что-то простое, маленькое, незначительное, что мы когда-то изучили в детской воскресной школе, и сейчас нам нужна уже пища посерьезнее. Заметьте, для апостола Павла Евангелие было центром всей его жизни. Он жил вокруг Евангелия. Он был вдохновляем Евангелием. Его служение было построено на принципе Евангелия. Оно выражалось в провозглашении Евангелия или в утверждении Евангелия. Все вращалось вокруг Евангелия. Вы знаете, несколько дней тому назад я разговаривал с одним человеком, и мне периодически приходится, или по электронной почте кто-то пишет, или так встречается, и говорит, что вот меня пригласили в одну церковь и попросили помочь там со служением, помочь устроить. Вот, и я хотел узнать, вот, по какой методике вы работаете, вот, у вас группы, как они работают, как это функционирует, чтобы мы хотим, вот, ну, наладить хорошо служение в церкви. Я попытался объяснить человеку, что, вы понимаете, вопрос не в группах и не в методиках. Могут быть разные методики, могут быть группы и не группы, может быть что угодно, форма может быть самая любая. Вопрос в сущности того, о чем вы будете говорить. Вопрос заключается в том, что есть сила Божия ко спасению. И эта сила, сам Бог сказал, она в Евангелии. Она в характере Евангелия. Евангелие – это то, что должно нас вдохновлять. Вы знаете, любое служение, какое бы вы ни делали, оно должно быть вдохновлено Евангелием. Вы знаете почему? Потому что Иисус Христос вдохновлен Евангелием. Если вы хотите, чтобы ваше сердце билось в такт с его сердцем, вы должны жить Евангелием, вы должны переполняться Евангелием, вы должны говорить о Евангелии, вы должны практически отображать Евангелие, вы должны свою философию мышления построить на Евангелии. Это то, что должно потрясти нас, братья и сестры. Форма не устраивает. Слова о Христе, философии христианские не дадут жизни никогда. Вот почему можно открывать дверь в церкви и делать это ради созидания Евангелия. Быть наполненным Евангелием. Быть переполненным целью. Господи, я хочу помочь, чтобы сегодня в этом месте Евангелие Иисуса Христа провозглашалось. Или можно проповедовать великие проповеди и делать это не ради Евангелия. Делать это ради себя, ради того, чтобы развлечь людей, ради того, чтобы собрать толпу, чтобы удержать людей, чтобы каким-то образом развивать здесь все это дело. Апостол Павел делал все ради Евангелия. Он говорит, ради Евангелия я дерзнул с великим подвигом это делать. Как я уже сказал, что бы вы ни делали, побеседовали с человеком, пожертвовали деньги, помогли расставлять стулья, помогли убрать после собрания. Может быть, позаботиться о ближнем, участвовать в материальном служении, помолиться о ком-то. Самые-самые разные формы. Нам нужно научиться делать это ради Евангелия. Апостол Павел говорит, 16 стих я уже читал, 1 глава Римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия». Нам нужно в это поверить, братья и сестры. Деяния 20 глава, 24 стих, посмотрите. «Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще свое. И служение, которое я принял от Господа Иисуса». Какое служение? Проповедовать Евангелие благодати Божией. Вот суть, братья и сестры, того, что мы можем делать. Поете вы, воспитываете детей в воскресной школе, играете на музыкальных инструментах. Может быть, каким-то образом свидетельствуйте людям вокруг или делайте что угодно в церкви. Научитесь делать это, концентрируясь на Евангелии. В этом сила Божия. И в другом ее нет. Как концентрироваться на Евангелии? В принципе, очень просто. Во-первых, нам нужно понимать Евангелие, жить Евангелием. На мой взгляд, очень хорошо, наиболее кратко и ясно Евангелие представило в послании к Римлянам, 3 глава, 23 и 24 стихи. Послушайте, пожалуйста, внимательно. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Вы знаете, сущность Евангелия, которая представлена в этом стихе или в этих двух стихах, ее можно объяснить или представить в двух правилах, простых принципах. Первый простой принцип – это абсолютная благодать. И второй простой принцип, который здесь же мы видим – это абсолютное господство Иисуса Христа. Вот это Евангелие. И его мы проповедуем, его мы утверждаем. Что такое абсолютная благодать? Здесь написано, смотри, потому что все согрешили и лишены славы Божией. То есть абсолютно каждый человек, живущий на земле, живший когда-либо, живущий когда-нибудь будет жить здесь на земле, абсолютно каждый человек, он находится в положении, когда он потерян абсолютно. Он лишен Божьей славы, он погиб, он находится под гнетом Божьего гнева. Посмотрите, здесь дальше написано, получая оправдание даром по благодати. Абсолютная благодать – это абсолютно незаслуженно. Мы ничего не можем сделать для этого, абсолютно. Если вы сможете что-то сделать, вы будете этим хвалиться. Нам нужно понять, что мы не способны ничего сделать. Это абсолютно погибший человек. Это не такой человек, который вообще-то погибший. Я недавно прочитал в одной газете, человек пишет и говорит, ну, неужели вы думаете, что люди настолько уж плохи, что они все заслужили осуждение Бога? Этот человек называет себя богословом, закончил 2 семинарии, но, к сожалению, не читал Библию. Или, если читал, очень плохо ее читал. Потому что сущность Библии как раз и говорит о том, что абсолютно все согрешили. И все заслужили осуждение Бога. Вот почему нам нужно проповедовать Евангелие, потому что человеку нужна праведность Иисуса Христа. Заметьте, как абсолютно все согрешили, так Иисус Христос и Его праведность делает абсолютно совершенными, абсолютно чистыми, абсолютно праведными людей, которых Он спасает. Он не делает полуправедников. Он делает людей, которые достойны неба. Достойны не потому, что они что-то сделали, потому что Иисус Христос дал им свою совершенную праведность. Если кто-то из вас сегодня здесь еще не имеет этой праведности, вы можете это сделать сегодня. Вы можете прийти и получить абсолютную уверенность в том, что вы спасены. Но заметьте, вместе с этим, с абсолютной благодатью, есть еще один элемент, который выражен в последних 2 или 3 словах – искуплением во Христе Иисусе. Посмотрите, это еще и абсолютное господство Иисуса Христа. Одного без другого не существует. Абсолютная благодать действует только через искупление. А что такое искупление? Искупление – это значит, смотри, вы были погибший человек, пришел Иисус Христос и заплатил полную цену и купил вас. Вот что такое искупление. И вы не свои, написано, ибо вы куплены дорогою ценою. Вот что такое Евангелие, дорогие друзья. Мы проповедуем 2 вещи. Мы проповедуем абсолютную благодать и абсолютное господство Иисуса Христа. К сожалению, сегодня люди не любят этого. Не любят абсолютной благодати только для того, чтобы не иметь абсолютного господства Христа. Только для того, чтобы продолжать диктовать свою программу жизни. Вот почему они несчастны. Вот почему мы имеем дело с таким увядающим христианством, христианством полуживым, потому что оно на своих каких-то энергетических ресурсах живет, а не на Божьей силе. Поэтому, когда вы что-то делаете, делайте ради утверждения Евангелия, ради утверждения вот этой целостности Евангелия. Наполните свое сердце Евангелием. Полюбите Евангелие, станьте энтузиастом, фанатом, если можно так сказать, Евангелия, переполняйтесь им, живите так, чтобы Евангелие, которое говорит о абсолютной благодати, о абсолютном господстве, было на ваших устах, чтобы оно было вашим двигателем, чтобы оно было вашим мотиватором, чтобы все двигалось вокруг, или все то, что вы делали, делалось вокруг Евангелия. Научитесь переживать Евангелие. Утверждать Евангелие, распространять Евангелие, радоваться Евангелию, восхищаться Евангелию. Вы увидите силу Его. Вы увидите смысл того, что у вас будет сила для подвига. У вас будет способность оставить жизнь для себя и направить себя к тому, чтобы жить для Евангелия Христова. Итак, это первые 2 качества, первые 2 принципа. Служение. Если вы хотите быть эффективным служителем, вам нужно научиться Во-первых, знайте, что служение это будет требовать от вас подвига. Оно будет требовать жертвы. Оно будет требовать посвященности. Вы знаете, современные люди не знают, что такое посвященность. Забыли посвященность. Служение требует подвига, оно требует посвященности. И эта посвященность не ради себя. Это посвященность ради глобальной истины Евангелия, ради глобальной миссии, которую делает Иисус Христос здесь на земле сегодня. Это его цель. Это была целью апостола Павла. Это была целью великих миссионеров, как Уильям Карей, как Адонирам Джадсон, как великие герои веры здесь в Америке, Джонатан Эдвардс. Другие, многие проповедники, которые были наполнены Евангелием. Помните, апостол Павел говорит в конце второго послания к Тимофею, я не помню, кажется, 6 или 7 стих, там он говорит: «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец славы». Он говорит: «Подвигом добрым я подвязался». Вот что такое христианство, вот что такое служение. Итак, третье, то, что мы встречаем здесь, будь искренним. Первое, будь готов к подвигу. Второе, концентрируйся на Евангелии. Третье, всегда будь искренним. Посмотрите третий стих. Он говорит: «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Речь идет вот о чем, друзья. Когда мы делаем дело, любое дело, у нас всегда какие-то свои мысли там пытаются как-то подмешаться к этому делу. Всякие разные программы, где-то что-то чуть-чуть и для себя, в общем-то для Бога, ну чуть-чуть здесь заодно, ну по пути. Каким-то образом для себя чуть-чуть получить. Речь идет о том, чтобы мы научились вот так жить, вот так открывать двери, или так беседовать с человеком, или так жертвовать деньги и так далее. Так, чтобы мы действительно делали это искренно, делали это чистосердечно, полностью посвящая себя этой цели. Вы знаете, когда апостол Павел пришел в Фессалоники, он пришел туда не для того, чтобы на его карте появилась еще одна точка. Во многих церквях, в которых мне приходилось бывать, американских, да и русских некоторых, висит карта мира, и там ставят звездочки, где миссионеры, которых поддерживает эта церковь. И вы когда смотрите, больше точек. Ну, оно, в общем-то, ради миссионеров, конечно. Но, знаете, люди впадают в такую проблему или в такое искушение. Для того, чтобы точек этих звездочек было побольше на карте, они берут и по $30 там на 150 миссионеров разбрасывают. Ну, что такое $30 миссионеру, который в Гонконге где-нибудь работает, которому нужно 3000 для того, чтобы он там прожил хотя бы, уже не, речь не идет о том, чтобы шло служение, но зато звездочка появилась там. То есть речь идет о том, что люди, у них есть не только цель помочь миссионеру, но чтобы еще и на карте точка появилась. Так вот, когда апостол пришел в Фессалонику, скорее всего, у него не было карты, но образно говоря, он пришел туда не для того, чтобы поставить еще одну точку. Он пришел туда, потому что он видел, что эти люди абсолютно погибшие. Он знает, что здесь есть абсолютная праведность Христова. И он знает, что он может донести до этих людей эту праведность, весть об этой праведности. Поэтому он шел туда. Поэтому он говорил: в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Полная и искренняя преданность делу Иисуса Христа. Четвертый принцип эффективного служения – это не только быть искренним, это отказаться от человекоугодничества. Это еще одна большая проблема для всех, кто работает с людьми. Что такое человекоугодничество? Человекоугодничество – это когда мы что-то делаем для того, чтобы получить взамен благорасположение этих людей. Вот здесь есть проблема. Мы вроде бы делаем это ради дела, ради этих людей, но мы как-то невольно хотим, чтобы эти люди были к нам хорошо расположены. Вы знаете, человекоугодничество всегда коренится в нас самих. Мы угождаем другим ради себя самого, не ради них. Ради того, чтобы они к нам хорошо относились. Вот в чем проблема человекоугодничества. 4 стих 2 главы. «Но Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, а Богу, испытывающему сердце. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Апостол пришел не для того, чтобы заработать себе имя-то. Вы делаете дело. Любое вы должны делать. Вы должны делать какое-то служение. Вы должны быть вовлечены в какое-то служение. Пожалуйста, делайте это не для того, чтобы кто-то подошел и похлопал вас по плечу и сказали «молодец». Да, это неплохо, когда мы так делаем другим, когда мы ободряем людей. Но нам нужно научиться, чтобы то, что мы делали не для того, чтобы получить похвалу. Иначе мы попадем в искушение, что мы будем не то, что нужно делать. Мы будем пытаться льстить людям, мы будем пытаться каким-то образом зарабатывать дешевый авторитет. Любите людей, искренне служите им, и в то же самое время делайте то, что правильно, а не то, что вы думаете понравится этим людям. Апостол Павел говорит в первой главе послания к Галатам, 10 стих, «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то я не был бы рабом Христу». То есть речь идет о том, что для апостола Павла этот вопрос был решен. Он говорит людям не то, что они хотели бы слушать, он даже предупреждает Тимофея. В 4 главе 2 послания к Тимофею он говорит, что будет время, когда люди будут искать учителей, которые льстили бы слуху, которые бы говорили то, что им нравится. Человекоугодничество, как уже было сказано, это форма любви к себе, инспирированная желанием, чтобы к нам хорошо относились. Пятый принцип, который мы встречаем здесь, в этой главе, посмотрите, 7 стих, 2 глава, 7 стих. «Откажись от превозношения». Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Заметьте, апостол Павел, уж кто-кто, апостол Павел имел право на то, чтобы прийти и потребовать к себе, ну, хоть какого-то уважения. Он-то человек был тот, который был в Синедрионе или был близок к нему, у которого было несколько высших образований. Это человек, который, так скажем, ну, достоин был того, чтобы его имя как-то превознесли там немножечко. Но он говорит, я пришел совершенно не для того, чтобы говорить о себе, чтобы искать как-то поднятие. Мы могли бы, говорит, явиться с важностью, как апостолы Христовы. Я вам рассказывал уже о том, что люди на визитных карточках пишут титулы и должности. Не так давно опять встречал человека, который дал мне свою карточку, и там его... Куча всяких титулов написано, где, какие у него степени ученые. Вот. А когда-то мне пришлось видеть человека, который дал мне карточку, у него написано «декан по хозяйственной части». Это по-русски завхоз называется. Но сегодня, чтобы звучало солиднее, представляется так. Люди хотят сделать впечатление, они хотят показать, что они действительно что-то из себя представляют, они что-то значат. Братья и сестры, посмотрите на ваше служение. Давайте посмотрим на наше, на то, что мы делаем. Мы утверждаем не себя, друзья. Мы должны утверждать не себя. Ни меня, ни вас, ни нашу церковь. Не то, что вот мы здесь такие самые правильные, вот здесь во всем этом, не знаю, русском обществе. Или у каждого человека свое есть представление. Абсолютно. Наша задача заключается только в одном – в распространении Евангелия. Это то, что мы делаем каждое служение здесь. Это то, что каждый из вас делает каждый день, когда посылает кассету кому-нибудь. Это то, что мы делаем каждый день, когда нас слушают на интернете в более чем 30 странах в мире. Это то, что мы делаем. Мы делаем это не для того, чтобы поставить имя или создать себе какой-то статус. Нам нужно научиться так жить. Нам нужно научиться жить реально и просто. Нам нужно научиться быть простыми людьми, доступными людьми, независимо от того, какое мы служение делаем. Если это будет, тогда мы будем способны делать великие дела. И тогда мы способны будем делать это мирно, делать это правильно, спокойно и эффективно. Без конкуренции, без противостояния, без какого-то противопоставления себя друг другу и так далее. И вы помните, когда-то я рассказывал уже эту историю, был такой проповедник в Америке, Хенри Айронсайд. И он однажды искал, как ему стать лучшим христианином. Ему один человек посоветовал: ты возьми фанеру большую, картон большой, и напиши там текст из Евангелия, и выйди с этим, одень на шею, и выйди в мол, магазин большой. Вот, и ходи там и свидетельствуй вот так вот с этим текстом из Евангелия. Ну, он это сделал, его, конечно, там люди кое-какие знали, это город небольшой был, он ходил, отходил целый день, пришел домой, снимает эту свою картонку и говорит: ну вот теперь все знают, что я самый смиренный человек в этом городе. У нас вот это живет где-то внутри, мы вроде бы даже смиряясь утверждаем себя. Апостол Павел так не делал. Смотрите, 2 Коринфянам 4 глава 7 стих. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила его была приписываемая не нам, а Богу». В этом сущность служения. Итак, эффективное служение. Мы говорим об эффективном служении, которое всегда готово к подвигу, которое концентрируется на Евангелии, которое искренне, которое не занимается человекоугодничеством, которое отказывается от превозношения. Оно понимает, что я-то сам помилованный грешник, мне-то самому нечем хвалиться абсолютно. Способности от Бога получены. Достижения, так они не мои, это то, что Бог сделал. Методы какие-то, то же самое, они давно все здесь написаны. Это не мы их изобретаем. А если мы их изобретаем, от них нужно отказаться как можно быстрее. Известностью. Вся слава принадлежит только Богу. И только Он действительно должен быть известен. Эффективностью того, что мы делаем. Только Бог один может изменять души, а не мы. Это должно стать реальностью. Это должно стать нашим вторым дыханием, друзья. Что бы мы ни делали. Любое служение. Шестой принцип – передавать другим жизнь, а не только знания. Некоторые люди представляют так, что служение – это когда ты каким-то образом что-то рассказал кому-то. Да, может быть, это нормально, когда мы рассказываем что-то кому-то. Но апостол говорит о том, что, 8 стих, «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие, но и души наши. Мы хотели показать вам христианскую жизнь». Вот почему, друзья, служение открыто для всех. Те, кто может говорить, и кто не может говорить. Все мы можем передавать жизнь. Все мы можем передать христианскую жизнь по знанию Иисуса Христа. Жизнь по Евангелию. Жизнь евангельскую. Говоря о служении, многие любят учить, организовывать, делать какие-то видные дела. Для Павла служение начиналось с того, что он передавал свою жизнь. И передавал он это по одной причине, смотри, так что вы стали нам любезны. То есть он отдавал свою жизнь по причине того, что он возлюбил этих людей. Он никогда их не видел. Он их первый раз встретил. Первый раз с ними встретился, и он полюбил их так, что он отдавал им свою жизнь. Он посвящал свое время, посвящал свои силы. Они стали любезны. Итак, это шестой принцип, о котором мы говорим здесь, передавай другим свою жизнь, а не только знания. Вот почему, не пережив Евангелие, невозможно стать евангелистом. Вот почему, не став настоящим христианином, вы не сможете служить. Не сможете. Да, вам могут дать пост какой-то. Вы даже, может, пробьетесь и будете где-то в руководстве. Но не будучи христианином, вам просто нечем будет служить. Потому что служение – это передача жизни. Это не только передача знаний. Это не только ценные указания. Вот почему, друзья. Когда мы читаем Священное Писание, где описывается требование к служителям, они начинаются с его служения дома. Некоторые люди удивляются или не соглашаются с этим, представляя, что служение настоящее – это служение на публике. Но настоящее служение начинается дома. Почему? Потому что вот там настоящее Евангелие, какое оно в тебе или как оно действует. Потому что оно показывает твою жизнь или отражает твою жизнь. Седьмой принцип, который мы видим, принцип эффективного служения – не ленись. Очень простой принцип. Девятый стих. «Ибо вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не тяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Служение всегда связано с трудом. Царство Божие – это не место для ленивых. Царствие Божие, оно требует всегда напряжения интеллектуального и напряжения физического. Когда Бог только сотворил человека еще до грехопадения, Бог сразу поставил человека на работу. Возделывай сад, и потом умом поработай. Пожалуйста, проводит животных перед человеком и говорит, вот подумай теперь, как их назвать. То есть это настоящий, это естественный процесс. Когда мы говорим о служении, он будет требовать нашего труда. Это организованность, это дисциплина, это правильное использование времени, это умение мобилизовать свои силы, это воспитание в себе вот этого внутреннего стержня, этого стержня, который способно победить лень, способно победить это желание к развлечениям. Сегодня самые разные формы лени. Телевизор, человек пришел и приклеился. Компьютерные игры самые разные. Просто прожигание времени в каких-то формах. Служители – это те, кто учится не лениться. Восьмое. Будь требователен к себе. Для того, чтобы быть служителем, для того, чтобы служить в любой форме, нам нужно научиться предъявлять требования к себе. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. 1 Тимофею 4:12 апостол Павел говорит, «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных». Речь идет вот о чем. Если мы служим кому-то, если мы служим Богу, если мы служим церкви, мы должны прежде всего к себе предъявлять требования. В семьях часто получается беда, когда муж очень хорошо знает то, что написано жене, и жена очень хорошо выучила то, что написано мужу. Но они не умеют предъявлять это к себе. Здесь написано «Будь образцом для верных». Люди привыкли считать себя исключением. Это сказано для всех, кроме меня. Девятый принцип, который мы видим здесь, в этой главе. Нам нужно научиться быть настойчивыми в служении. Если вы ведете класс в детской воскресной школе, ваша задача заключается не в том, чтобы дети, которые выйдут из этой воскресной школы, помнили потом, что у меня была вот такая хорошая учительница Оксана или Лена или Юля или еще как вас зовут. Чтобы они, выйдя из этой воскресной школы, знали, что у меня есть Иисус Христос Спаситель. В этом наша цель. Наша задача вот здесь в церкви, чтобы люди, уходя отсюда, не превозносили церковь, а чтобы они знали, что есть Слово Божие, которое действует, которое сокрушает, перед которым нужно трепетать. В этом наша цель, друзья. Это то, что должно двигать всех нас. Это то, что мы должны делать в каждом своем деле, маленьком или большом. Успех служения измеряется не тем, насколько мы стали популярны, а насколько люди стали прислушиваться мнению Иисуса Христа. Успех служения заключается в том, насколько люди стали склоняться перед Божьим Словом в результате нашей жизни, вашей жизни, в том месте, где вы живете. Итак, служите ли вы Богу? Я хотел бы сейчас, в конце этой проповеди, как я вам обещал, представить вам 20 сфер служения в нашей церкви. Запишите их себе, запомните, каким-то образом проанализируйте, и где вы себя найдете. 20 сфер. Не часто люди подходят и говорят, вот каким я служением могу? Стихи не читаю, петь тоже не получается, проповедовать женщины не проповедуют, или у вас уже здесь есть проповедник один. Вот. Что делать? Не получается. Послушайте. Служа Богу всем своим сердцем, распространяйте и утверждайте Евангелие через служение вашим ближним в семье. Сделайте это целью номер один. Сделайте это служение Богу. Братья и сестры, самое большое служение, нужное церкви, это служение ваше в вашей семье. Если вы его не делаете, дальше вам шагу нет. Все остальное только потом, друзья. Только потом. Это самое большое. Мужья, жены, дети, родители. Это точка номер один. Второе. Служение тем, кто вас окружает. Сотрудники, одноклассники, друзья ваши. Поставьте перед собой цель распространять Евангелие, утверждать его в их сердцах. Ищите формы. Не умеете говорить? Возьмите буклет. Нет буклета? Возьмите кассету. Сделайте что-нибудь, чтобы люди вокруг вас могли испытывать действие Евангелия. Служение ободрения. Никогда вы не думали о таком служении? Поставьте перед собой цель. Посмотреть на людей в церкви, найти тех, кому трудно, и быть ободрением для этого человека. Это служение церкви. Это очень важное служение. Вспомните, когда последний раз вас ободрял кто-то. Вспомните, как нужным было это ободрение. Как к месту оно было. Станьте таким ободрением для других. Служение душепопечения – это забота о тех, кто длительные какие-то периоды уныния переживает или трудности. Возьмитесь на себя ответственность за одного такого человека. Двоих, может быть, если вы можете. Звоните ему периодически. Давайте ему книги какие-то хорошие читать. Знакомьте его с теми людьми, которые могут ему помочь немножко больше, чем вы можете это сделать. Служение ученичества. Возьмите на себя ответственность за духовный рост тех, кто только-только начинает расти во Христе. И все это реальное служение. Конечно, мы вам не дадим табличку «Служитель ученичества», «Служитель ободрения». Не дадим мы вам такой таблички, к сожалению. У нас их нет, у меня даже нет. Они не нужны. Что можешь по силам делать, делай. Встань, начни, посвяти себя Евангелию. Служение гостеприимства, еще одно служение. Очень простое служение. Улыбнитесь кому-нибудь сегодня. Поинтересуйтесь им, спросите, как дела. Загляните в глаза по-настоящему. Пригласите к себе домой. Чашку чая поставьте. Ну, в конце концов, сегодня-то это не проблема что-то поставить на стол. Мы-то уж не в таком веке живем, когда нет ничего. Как я уже говорил, выйдите из вот этой своей коробочки. Сделайте шаг к людям, которые рядом с вами. Это служение церкви. Служение взаимопомощи. Помогайте другим. Тем, чем Бог вас благословил. Лекарство какое-то попробовали и помогло. Скажите тем, кто тоже имеет такую проблему. Может, ему поможет. Очень просто. Купили что-то недорого, позвоните соседке или подруге и скажите, там вот сейл хороший. Это элементарное служение. Но делайте это ради Евангелия, ради утверждения Царства Иисуса Христа, ради того, чтобы вы могли подчиняться господству Иисуса Христа. Кто-то знает, где есть работа. Скажите тем, кто ищет работу. Кто-то знает, где лучше купить машину или дом купить. Вот в этом-то и суть церкви, тела Христова, семьи одной большой. Когда мы несем на себе бремена друг друга. Служение финансами, церковь, миссия, бедные люди, которые нуждаются. Музыкальное служение, петь, играть. В хоре петь по двое, по трое. Нет предела. Нет предела. Я знаю, у нас замечательное музыкальное служение, но я точно знаю, что если бы вы сегодня посвящали себя этому служению, вам бы нашлось место. Конечно, я думаю, что если у вас слух... Один человек нам сказал очень интересно, который поступал сюда к нам в церковь, вот, и мы с ним беседовали и спросили, кого ты служение нес? Он говорит, я в хоре пел раньше, а потом что? А потом регент нес, у меня другой дар. Нужно... Администрации. Кому-то Бог дал это. Помочь с бумагами. Помочь организовать праздник какой-нибудь. Помочь обед организовать. Помочь, вы знаете, здесь очень много всяких разных сфер, где нужны организаторы. Проявляйте инициативу. Хозяйственное служение – это церковь, чистота, порядок до богослужения, во время богослужения, после богослужения. Техническое служение – это вообще большое служение. Звуковая аппаратура, интернет, компьютеры, кассеты нужно делать их, редактировать, распространять. Целый огромный такой спектр. Как я сказал уже, я вчера получил отчет. За это только месяц больше 30 стран, люди, которые слушают нас. Больше, чем с 30 стран. И кто-то должен этим заниматься, и кто-то может этим заниматься, посвятить свои технические способности, чтобы сделать это более эффективным, более качественным, чтобы через это достигать людей Евангелием. Информационное служение, я уже говорил, это церковный бюллетень, это различные объявления, это каким-то образом распространить информацию, какие-то брошюрки, какие-то буклеты. Если у вас есть к этому прилежание, способности, Почему бы не сделать шаг к тому, чтобы утвердить Евангелие? Служение в Совете служителей. Да, у нас сегодня есть Совет служителей, но к этому нужно готовиться. Здесь определенные требования. Нужно расти. Молодежь сегодняшняя. Это ваше завтрашнее место. Вам нужно сегодня себя воспитывать. Вам нужно сегодня приобретать те необходимые качества, которые необходимы для того, чтобы повести церковь в будущем. Служение проповеди, учение, проповедь в церкви, проповедь в группах, проповедь в ученичестве, проповедь на улице людям, соседу вашему или тому человеку, с которым вы работаете. Этому тоже нужно учиться, нужно посвящать себя. Детское служение, учить детей, проводить с ними игры, полюбить их, посвятить свое сердце, свою жизнь, чтобы быть с ними. Молодежное служение точно так же. Кто-то должен быть с ними. У меня часто спрашивают люди, говорят, вот как вы наладили так молодежное служение, что оно такое эффективное, а по какой методике? И очень простая методика, называется преданность слову и любовь к людям. И все, и больше ничего не надо. Будьте с ними, живите ими, их интересами. Приходите туда не надзирателями, а придите так, чтобы понять их, чтобы пропитаться их миром, понять, где они, и повести их в правильное направление. Вот в чем нуждается сегодня церковь. Служение молодых семей можно перечислять, служение для женщин, служение для родителей. И можно очень-очень много разных специальных форм, которые реальны сегодня, которые нужны нам с вами. Я хотел бы закончить этим простым стихом из Екклезиаста. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Итак, готовы ли вы служить? Готовы ли вы сегодня последовать вот этим 10 принципам эффективного служения, чтобы ваша жизнь и ваше служение были отданы Иисусу Христу, и чтобы Он наполнил вас собой, и чтобы то маленькое или большое, что вы делаете, действительно стало проводником Его Царства здесь на земле. Пусть Господь поможет вам. Мы сейчас будем молиться. Я хочу пригласить каждого из нас склонить свое сердце перед Иисусом Христом и сегодня посвятить себя на служение Христу. И сегодня сказать: «Господи, я хочу, чтобы моя жизнь, она действительно была отражением Тебя, и чтобы я был созидателем Твоего Царства».
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого – является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!